Александр Гильевич, хотел с вами обсудить итоги переговоров на Аляске. Как вы считаете, меняет ли это что-то концептуально в текущем геополитическом устройстве?
Вы знаете, это очень важное событие, чрезвычайно важно. Оно, с одной стороны, фундаментально, с другой стороны, вот считать, что это перелом, пока рано, на мой взгляд. То есть это очень важное событие только в рамках существующих тенденций. Давайте вот посмотрим на наиболее принципиальные стороны. Ну, конечно, первое, что очевидно совершенно, что это огромный прорыв российской дипломатии. То есть Путин настоял на своем. Он начал СВО, вошел в конфликт. Мы вошли, оказались в конфликте с Западом и почти со всеми прозападными странами. Мы выстояли, мы выдержали санкционное давление, выдержали изоляцию, выдержали балансирование. Долгие годы мы балансируем на грани ядерной войны, и тем не менее мы сплачиваем многополярный мир, мы продвигаем БРИКС, мы сами не сдаемся. Это мы, можно сказать, тест на суверенитет. Очень трудный тест. Это было не банально, просто сказал суверенитет и все. Да ты вот попробуй этот суверенитет отстой. То есть на самом деле отстоять его очень непросто. Поэтому я думаю, что и в войне, и в отношениях, и в политической сфере нас пытались изолировать, нас пытались превратить ни в что, нас пытались лишить всякой субъектности, превратив в объект. Мы все это прошли, и вот сейчас на Аляску Путин, я бы сказал, приехал триумфально. Это триумф нашей суверенности. Это факт. Вот это, мне кажется, факт. Против этого боролись все глобалистские силы, глубинные государства, неоконцы. Пытались ни в коем случае не допустить этого, сорвать это любыми средствами. Им не удалось. Это огромная победа российской дипломатии, я думаю, в духе вот Александра Третьего, который, собственно говоря, в его период российской дипломатии фактически достигла пика, спокойной, такой уверенной в себе мощи, могущества и суверенитета. Вот поэтому я думаю, что это был, конечно, прорыв, блестящий прорыв. И второе, то есть это вот факт. И судя по унынию, по панике, по ярости наших врагов, это вот была победа. Это победа в глазах тех, кто по-настоящему нас ненавидит, кто хотел нас превратить в ничто и обращаться с нами как с ничем. А Трамп, в общем, глава западного мира, признал вот эту суверенность и самостоятельность России, что дорогого стоит. Отсюда и красная дорожка, и путешествие в этом в машине Бест, зверь, и вообще в отношениях, и в body language, в общении Трампа и Путина, и наших делегаций. То есть это было в значительной мере общение на равных, суверенное государство суверенным государством. Тут можно, конечно, говорить, что Америка несколько нас превосходит по ряду позиций. С этим надо согласиться, кстати, это надо признавать, не надо там шапкозакидательствами как бы все относиться. Но, тем не менее, это было равнопорядковые, что ли, лидеры, которые, в общем-то, и по многим параметрам у Путина и посерьезнее будет на самом-то деле. И с точки зрения стойкости, и опыта, и последовательности. Поэтому это была победа российской дипломатии, победа российского суверенитета. Это победа, личная победа Владимира Владимировича Путина, который вот, ну, уникально выстроил эту систему. То есть здесь, наверное, совокупность очень многих факторов. И я думаю, что вот, собственно, на это был расчет, что придет Трамп, и такое может случиться. Это, в общем-то, могло случиться и раньше. Но это вот случилось, когда случилось, и это огромный прорыв. Второй момент. Трамп сам нас... Это с американской точки зрения очень важная символическая встреча. Потому что Трамп, когда он пришел на волне MAGA, Make America Great Again, он на самом деле и сказал, никаких вмешательств, никаких интервенций, прекращаем поддержку Украины, восстанавливаем отношения с Россией, в общем, признаем многополярность, в которой Америка будет занимать лидирующие позиции, отказываемся от глобалистской повестки дня. Его за это выбрали, за него проголосовали, его поддержали. Он провел на многие ключевые посты именно людей с такой ментальностью. Тулси Габбард, тот же Хексет, Тулси Габбард и Джей Ди Венс, очень Уитков. Многие люди, которые, собственно говоря, вот из окружения Трампа не принадлежат к классическому истеблишменту республиканскому, а вышли из МАГА. Вот они все так и считали. А потом произошел очень серьезный коллапс этой поддержки МАГА несколько месяцев назад, конкретно после участия Америки в бомбежках Ирана, поддержки безусловной Нетаньяху, игнорирования просто геноцида в Газе и отказ, очень важный, самый болезненный был момент, отказ от публикации списка Эпштейна, фактически уронил и опрокинул эту МАГА поддержку Трампа. То есть Трамп фактически оказался без своего ядерного электората и вынужден был опираться на неоконцев. И вот это был очень слабый момент, тонкий момент его политики, потому что он, в общем-то, отказался от основных своих принципов, утратил поддержку МАГА и встал, если угодно, просто вот контролируемой фигурой на коротком поводке у, во-первых, сионистского лобби, АйПЭК, и у республиканцев, неоконцев республиканской партии. Фактически Трамп оказался чуть ли не в заложниках, и очень, это было очень серьезное испытание. И, собственно говоря, сразу же, и раз он все уже остальные пункты нарушил обещание МАГА, то, в общем-то, он мог и в войну ввязаться, и тезис о том, что это война Байдена, также отвергнуть. С него бы стало, тем более к этому подталкивали Линдси Грэм, Блюменталь и другие неоконцы. То есть, фактически, Трамп настолько далеко уже оторвался от своих обещаний, от своей консервативной революции, с которой он начал и которая привела его к власти, что от него можно было ожидать все, что угодно, вплоть до ядерной войны, поскольку он казалось, что он не, вообще не уже стал заложником, не контролирует ситуацию. И вдруг опять, он опять сейчас, этой встречи на Аляске, он существенно изменил всю карту. И снова вся МАГА, все сторонники МАГА, все закричали: вот это такой Трамп, мы за это голосовали, мы его поддерживаем, наконец-то прекратится поддержка этому вонючему карлику, этому наркоману, этой ублюдочной нацистской Украине. То есть, наконец-то Трамп ведет суверенную политику, Путин наш друг, а не враг, наш союзник, там традиционные ценности, у нас традиционные. И это вот совершенно такой всплеск поддержки со стороны того электората, который Трамп почти потерял, вот совсем недавно потерял. Это очень важно. Я смотрел все до одного, все сторонники, вот все вот это сторонники движения МАГА, все инфлюенсеры, даже те, которые были чуть ли уже не прокляли Трампа, они говорят: а вот это он молодец, а вот это вот он правильно, а вот это сила, а вот это демонстрация последовательности. Он бросил вызов своим врагам внутри США, глобалистам, сделал то, что от него ждет народ, ждет его избиратель, и, в общем, резко укрепил снова свои позиции, которые он вот-вот, казалось бы, безвозвратно утратил. Это второй элемент встречи на Аляске. Третий элемент, конечно, блестящий результат для нас. В том смысле, что никаких ни сделки не достигнуто, ни перемирия, ни мира. Потому что в этих условиях, я много раз это говорил, просто у нас нет возможности, нет такого шанса заключить это мир на наших условиях. Потому что мы должны чем-то поступиться, а мы еще даже своего-то минимального не отвоевали, поэтому у нас нечем поступиться. Там какие-то клочки маленьких территорий в Харьковской области и в Сумах, да и это-то нельзя, понимаете? То есть, в общем, мы были не в самых лучших переговорных позициях, условиях. И то, что Путин уехал из Аляски, не заключив сделку, не согласившись на прекращение огня и, в принципе, отложив эту тему, в общем, перекинув мяч на сторону ЕС и Зеленского, ну, это колоссальная дипломатическая победа, просто победа. И победа перед нами, и победа перед ними. То есть он не только сохранил лицо, не только достиг положительных результатов и не поступился принципами. Это великолепно, конечно, но тут проблемы, безусловно, не заканчиваются, потому что Трамп хочет в общем, мира, а условия этого мира, я думаю, мы обозначили, конечно, они будут ни для Зеленского, ни для ЕС неприемлемы. Вот что. И поэтому сейчас новая дата, у нас понедельник, визит Зеленского в овальный кабинет, встреча Трампа потом с лидерами ЕС, которые просто будут явно подталкивать Трампа к тому, чтобы условия этой сделки были для нас неприемлемы, чтобы можно было продолжить конфликт. И вот дальше как Трамп поведет себя? Либо он выйдет из этого, и тогда победа будет полной, потому что это наша цель, наш горизонт только один, чтобы воевать не с Америкой и избежать ядерного конфликта. Ну, по крайней мере, с Америкой ядерного конфликта. А дальше уже там, честно говоря, хоть трава не расти. Вот это наша цель нашей дипломатии. Соответственно, если мы ее добьемся, это будет вообще 100%, что тогда это 1000% результат. Но на самом деле все же позиции Трампа далеки все равно от МАГИ. Мы видели, как он может легко отклониться там на очень большой угол от общего вектора. Поэтому возникают новые риски, что Зеленский, глобалисты, Запад, неоконцы убедят Трампа выдвинуть нам все же какие-то неприемлемые предложения. Мы их не примем, естественно, ну и дальше все там вернется к изначальной ситуации. Поэтому я хочу сказать, что этот такт отношений России и Америки проведен блестяще, у нас есть другие проекты, мы соседи, как с чего начал Путин. Это сильно укрепляет и, кстати, и многополярность. Путин признает нашу субъектность, соответственно, субъектность всех других полюсов, которые мы в данном случае вот символически репрезентировали, тоже растет. То есть, в общем, сегодня это победа многополярного миропорядка и нас, как государства цивилизации, нашего суверенитета. Что будет в понедельник, или что будет на той неделе, а Трамп хочет побыстрее это закончить, а закончить это невозможно. Вот в чем дело просто. И, соответственно, вот когда будет следующее испытание его на прочность, на крепкость, на его верность идее мага, каким будет результат его новых договоренностей уже вот с этими центрами сил в своей партии, в истеблишменте, в дипстейте, в электорате, мы не знаем, но я думаю, что этот результат, который достигнут на Аляске, будет подвергаться сомнению и попытке его пересмотреть. То есть будет такой мощный ревизионизм после Аляски, потому что это, безусловно, наша победа, его победа, победа всех таких консервативных, можно сказать, или традиционалистских сил, просто потому что наш альянс это все меняет и укрепляет позиции самого Трампа, укрепляет позиции МАГИ, укрепляет позиции консервативных сил, снимает ложное напряжение между, в общем-то, политиками консервативной ориентации, которые вместе бы должны бороться с глобализмом, а не друг с другом. Но для глобалистов-то все наоборот, для них главное нас стравить. В общем, мы миновали очень серьезные, прошли испытания с честью, но это еще никакая не победа, вот что я хочу сказать. Прекрасное, великое, замечательное событие, просто тут полные аплодисменты нашему президенту, нашему руководству, вплоть до их поведения, просто психологического выражения ли, психологического отношения, выражение лиц, там, одежда, жесты, просто идеально. Вот это наша делегация, просто это действительно шикарно и выше всяких похвал. То есть и дипломатические, и геополитические, и армия, и фронт на самом-то деле взбодрился, и тыл взбодрился. Война-то все равно неизбежна, она нам очень серьезная, просто она либо в таком виде, либо в другом, либо на этом фронте, либо на другом, либо с теми, либо с другими. Но война просто, мы из нее вообще не знаю, когда мы выйдем, поэтому очень важно, чтобы не сбрасывать это внутреннее духовное напряжение нашего воюющего народа, нашего воюющего общества, нашего фронта. Вот Путин блестяще это провел. Мы все гордимся, мы все радуемся. Это далеко не победа, но это прекрасный успех и невероятное достижение.
Александр Георгиевич, а как вы думаете, вот такая версия есть, что главным аргументом или посылом Трампа было то, что, дескать, давайте мы с вами, россияне, договоримся о чем-то, можете себе даже там забрать какой-то кусок Украины, но главное, чего хочет Вашингтон, это того, чтобы Россия тесно не взаимодействовала с Китаем. Дескать, мы вот и культурно ближе, и мы христианские цивилизации и так далее. Как думаете, насколько остро этот момент стоит в повестке Трампа и вообще насколько он вплетен вот в общий вот этот политический трек?
Знаете, это, наверное, для такой реалистской политики было бы логично. Но, во-первых, Трамп все же непоследователен. Он то тарифами обложит Китай, то снимет тарифами. Сейчас вот он поругался с Индией, обложив тарифами за русскую нефть, а Китай не повысил, несмотря на то, что Китай тоже покупает. То есть Трамп довольно непоследователен даже с точки зрения реализма. И я вот не думаю, что ну, во-первых, с нашей стороны это, конечно, нереалистично, потому что Китай наш важнейший партнер. Мы вместе с ним строим искренне долгосрочный многополярный мир, и Китай мы не предадим ни при каких обстоятельствах. Вот это просто вот наша позиция. Но еще до того, как пока нас спросят, до того, как нам что-то предложат, надо посмотреть, вот, кто предложит, в каких обстоятельствах. Мы все равно не примем, это однозначно. Но предложить тоже можно по-разному. Можно просто что-то проговорить так, чтобы для порядка, и забыть. А можно всерьез начать попытаться двигаться в этом направлении. Но тут можно сказать, какой же Запад христианский? Что в нем христианского? Антихристианская цивилизация, демоническая. Трамп хочет что-то... Это цивилизация антихриста, это цивилизация дьявола, которая готовит уничтожение человечества. Трамп, конечно, хочет и что-то изменить, вернуть традиционные ценности. Давайте вместе. Но прежде чем выступать субъектом какой-то геополитики, давайте порядок в Америке наведите или в Европе. Потому что у него вот такой пылающая сатанинская язва просто в лице Евросоюза, да и своих демократов, да и своего общества. Но это что, христианская цивилизация? Это каким образом она, в какой мере? Она 500 лет уже антихристианская, западная цивилизация, все больше и больше и больше антихристианская. Сейчас уже до пика дошла. Это первое. То есть станьте христианами, потом поговорим. А это, представляете, какое задание. И поговорив, когда вы станете христианами, идея бороться с Китаем пропадет сама собой, потому что у христиан есть другие заботы, чем борьба. Борьба с Китаем, Китай христианского мира не угроза ни нам, ни им, и все, на этом все закончится. Поэтому на этом пути выстраивания каких-то общих геополитических проектов, общих цивилизационных стратегий, именно Западу придется пройти очень большой путь, потому что они идут не туда, они стремятся абсолютно туда, куда мы не идем, куда нам противно, с чего мы с этого пути мы свернули. И они провозгласили, Трамп провозгласил, что и он сворачивает. Ну, сворачиваешь, хорошо, добро пожаловать в мир традиционных ценностей, в мир государств, цивилизации, в многополярность, в идентичность, в признание суверенитета других цивилизаций. И вот на том далеком основании, когда Америка признала бы или признает в будущем, если это свершится, себя одним из полюсов многополярного мира, разного рода альянсы между этими полюсами возможны. Видите, как быстро Моди перестроился. Он только что в течение довольно долгих лет Моди был безусловным союзником США. Трамп испортил отношения, Моди едет в Пекин. То есть в условиях многополярности разные версии возможны. Но для того, чтобы кто-то кому-то что-то реально предложил, особенно Запад нам предложил, для этого, ну, должно пройти лет 20, пока доверие будет завоевано. Мы сейчас, Трамп меняет свои позиции слишком быстро. Раз он как бы предал, по сути дела, своих избирателей по израильской теме, по списку Эпштейна, а нам еще проще нас предать. Поэтому я думаю, что доверия у нас нет. А без доверия даже рассматривать этот вопрос, что давай дружить против Китая, он в России никто не будет. У нас все-таки долгосрочное, что ли, мышление. И Путин прекрасно понимает цену подобного рода предложений, если бы просто они поступили, а еще они не поступают. И, во-вторых, нет никакого доверия тем, кто мог бы эти предложения высказать. И в конце концов, я могу сказать, что мы их не примем. Но поскольку речь идет о такой сложной системе допущений, которая просто ни одно из этих допущений не имеет никакого подтверждения, то мне кажется, это просто смешно, или это просто разговор, знаете, для того, чтобы отвлечь внимание от каких-то реальных переговоров. А реальные переговоры там ведутся именно по поводу, на мой взгляд, по поводу Украины в целом, именно не по областям, не по территориям, а об Украине в целом. И я думаю, что мы четко донесли до Трампа, что нам нужна она вся. Либо там без западных областей. То есть и те зоны, территории, которые которые мы контролируем, и те территории, которые мы пока еще не контролируем. Вот в чем дело. И вот этот, конечно, вот эта долгая история, на мой взгляд. А так решиться на какой-то обмен, особенно с таких абстракций, как отношения с Китаем, таких немыслимых, мне кажется, пока сейчас совершенно невозможно. Другое дело, если бы был какой-то конфликт сейчас вот горячий там в Таиланде, там можно было бы как-то с Россией говорить, что давайте там не помогайте им, там не помогайте. Мы бы, по крайней мере, подумали, все равно бы стали помогать. Это понятно, Китаю мы бы стали помогать в битве за Тайвань. Просто бы стали очень серьезно. Но, с другой стороны, по крайней мере, сделать вид, что мы задумались, мы могли бы. А тут сейчас вообще не о том речь. Мне кажется, поэтому этот фактор равен нулю просто, даже в переговорах. Ну, может, для порядка кто-то там обменялся, Хексит, не знаю, с Белоусовым, может, они что-то так перебросили пару слов. Ну, и все. Просто из вежливости.
Александр Георгиевич, спасибо вам большое за интервью.